Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Трагедия в Новокузнецком роддоме. Кто виновен в массовой гибели новорожденных? Испыточный на фронт. Военнослужащие из Приморья рассказали о шантаже и истязаниях за отказ платить взятки командованию. Анархисты или террористы? Что не так с тюменским делом?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Правозащитники встревожены задержанием в Москве 21-летней жительницы Ингушетии Айны Манькиевой, которая весной 2025 года сбежала из дома из-за систематического насилия со стороны родственников, сообщают кризисные группы «Марем» и «Эскосос». По их данным, семья девушки относится к баталхаджинцам, закрытой религиозной общинной группе в Ингушетии. Девочка с детства подвергалась насилию и эксплуатации со стороны родственников. Правозащитники опасаются, что после задержания по подозрению в краже Манькиеву могут передать сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии. По этой же схеме спустя месяцы после побега в 2023 году задерживали Седу Сулейманову, которую затем передали чеченским полицейским. Где Сулейманова находится сейчас, неизвестно. К 5 годам колонии суд в Краснодарском крае приговорил жителя аннексированного Крыма Юрия Сысоева за оправдание терроризма. Обвинение утверждает, что в марте 2022 года Сысоев опубликовал пост обращения к Владимиру Путину, в котором следствие усмотрело побуждение к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей. Что именно написал Сысоев, не уточняется. Адвокаты Алексея Липцера, который защищал Алексея Навального, больше месяца этапируют по Сибири и не могут доставить в место отбывания наказания. За последний месяц он побывал в 6 пересыльных тюрьмах. По словам его жены Людмилы Липцер, за это время у мужа неоднократно случались гипертонические кризы. Липцер обратилась с письмом к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, в котором назвала пыточными перемещение мужа зимой по Восточной Сибири, с учетом состояния его здоровья. В 2025 году Алексея Липцера приговорили к 5 годам колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Его и еще двух бывших адвокатов Навального судили за то, что они, используя свой статус, помогали политику руководить экстремистским сообществом. Российское издательство Popcorn Books объявило о прекращении работы. Оно просуществовало 7 лет и специализировалось на Young Adult литературе российских и зарубежных авторов. Именно оно напечатало один из самых обсуждаемых романов на русском языке последних лет «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Екатерины Сильвановой об истории любви пионера и вожатого. В 2025 году книги Popcorn Books послужили поводом для возбуждения первого в России массового дела об ЛГБТ-экстремизме против книгоиздателей. В Пермском крае после заявлений местных зоозащитников возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. 13 января активисты нашли около 30 мертвых домашних животных в приюте «Антидог Хантер» в Перми, а оставшиеся в живых собаки и кошки сидели в заперти без еды и воды. Прибывшая на место хозяйка приюта Екатерина Фомина потребовала от активистов уйти, а основатель Семен Филипповский назвал слова зоозащитников об условиях в приюте ложью. В ноябре против хозяйки ростовского приюта «Забытые сердца» возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Проверка началась после того, как волонтеры обеспокоились пропажей нескольких животных, а на месте обнаружили более 200 трупов собак, кошек и диких животных. Власти Санкт-Петербурга потребовали от цветочного магазина August Flowers убрать баранки из новогоднего оформления из-за жалобы на осквернение памяти блокадников. Магазин опубликовал скриншот жалобы, отправленной через сайт госуслуг. В ней использование баранок в оформлении называлось кощунством, осквернением памяти наших предков и мерзким явлением. И говорилось о недопустимости использования хлебобулочных изделий на уличных украшениях в городе, который выжил в блокаду. В August Flowers указали, что никаких подобных посылов даже не имели в виду, а просто хотели добавить колоритности декору. После письма администрации сотрудники магазина убрали баранки с композиции у входа.
Военнослужащие из Приморья рассказали об угрозах изнасилованием и обнулением, то есть смертью, за отказ платить взятку командованию. В воинской части в селе Сергеевка, недалеко от Уссурийска, по словам юриста Максима Чехунова, военнослужащих, которых ранее обвинили в самовольном оставлении части, пытают и насилуют. Родственники военнослужащих сообщают, что из этой части на фронт отправляют людей на костылях и с оторванными конечностями. Как пишет издание «Осторожно, новости», перед этим людей держат в клетках.
Если не хочешь, чтобы тебя изнасиловали, плати. Такую угрозу получил российский военнослужащий от командования воинской части в Сергеевке. Первым о пытках и изнасилованиях там рассказал местный юрист Максим Чехунов. Он опубликовал в том числе вот это обращение военного.
Мы так понимаем, молодой человек, у вас случился инцидент, в исходе которого вы физически пострадали. Я правильно понимаю? И на почве этого всего вы хотите, получается, чтобы законным путем, законными выходами люди ответили за свои содеянное. Правильно я понимаю?
Точно. Что он с вами делал?
Фал в жопу пихал.
Что для чего?
То, что я ему не дал денег.
Сколько вымогал?
300 тысяч.
Чехунов, публикуя видео, написал, что родственники военнослужащих должны встретиться с неким генералом Колчиным. Состоялась ли встреча, неизвестно. Но Чехунову стали поступать новые жалобы. Далее цитаты.
«Меня заказали на борт, на руке аппарат Елизарова».
Мужу угрожают погрузить в КАМАЗ и увезти на борт против его воли.
«Меня тоже в Сочи объявили. Хотя у меня документы на операцию и гепатит в прошлом году выявили. Ищут и на борт отправляют».
Позже появились другие фото и видеоподтверждения. Военных на них связывают скотчем, закрывают в клетке и насилуют. Большинство видео мы не можем показать по этическим соображениям.
Посиди, подумай.
Военнослужащие сообщают, что среди тех, кому применяют насилие, самовольно оставившие часть, и военные, которые отказываются передать командирам свои выплаты за участие в войне против Украины. Среди них есть и раненые военнослужащие, потерявшие ноги, руки. Им угрожают повторной отправкой на фронт и обнулением, то есть убийством.
Здесь бизнес у них. Уссурийские, Сергеевки, вот это у них бизнес такой. Они вот таких людей ловят, приносят к нам часть, типа они военные. Они за них получают, я так понимаю, выплаты. Это мои догадки. Возможно, я ошибаюсь. А почему таких людей тогда приносят к нам? Хорошо, ответьте, пожалуйста. А приносят таких людей, инвалидов.
Семьи военных направили жалобы в прокуратуру. Чехунов написал, что после публикации жалоб начались масштабные проверки. Но официальной реакции от правоохранительных органов пока не было.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта «Идите лесом» Антон Горбацевич. Антон, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что же происходит в Уссурийске и насколько сгущены краски вот в этой картине? Действительно ли пыточные невыносимые условия там создаются для людей, отказывающихся возвращаться на фронт?
Ну, к нам из Уссурийска, из этого сборного пункта Сочи, сочистов, так называют сокращенно, да, самовольно оставивших часть, к нам обращение не поступало, да, поэтому мы также знаем это из новостей, но я хочу сказать, что нету никакой средней температуры по вот этим сборным пунктам, да, они разбросаны по всей стране. И где-то может происходить действительно такая жесть, как вот здесь в Уссурийске, насилие, пытки, но есть и другие кейсы. Вот наш подопечный в прошлом году рассказывал, что его с такого сборного пункта даже отпускали ночевать домой. Дом оказался вот у него через улицу, и руководство по какой-то причине оно его отпустило. Скорее всего, наверное, тоже за какую-то взятку. Да. Также мы знаем, что в Краснодарском крае происходили бунты в таких сборных пунктах. Здесь все зависит просто от руководства, от конкретного сборного пункта, на котором вот происходит произвол.
Я правильно понимаю, что за все то время, когда длится эта так называемая специальная военная операция, уже появились специальные пункты, куда собирают людей, самовольно оставивших части раньше, и там они не пересекаются там с, не знаю, с другими людьми, которые просто желают заключить контракт с Минобороны, например, или с какими-то призывниками, это какие-то отдельные сборные пункты.
Да, да, это отдельные такие пункты, на которых собираются люди, которые до этого пытались сбежать из армии, оставить ее. И, соответственно, их поймали, их сводят в эти пункты. Важно сказать, что там нет каких-то правил, после которого, ну, человек, не знаю, например, там, по прошествии 30 дней, да, его передают, например, там, правоохранительным органам, и дальше он уже, не знаю, попадает в суд и так далее. Так не происходит, он попадает в этот сборный пункт, и там он находится до тех пор, пока он его не сломает, не заставит принять решение попасть обратно на фронт. Да, обычно они попадают.
То есть, как правило, простите, как правило, из этих сборных пунктов не отправляют в военный суд, чтобы судить за самовольное оставление части. Из этих сборных пунктов стремятся отправить всех назад на войну.
Да, да, да. Мы знаем, что в основном любят отправлять таких людей в штурмовые подразделения, как бы наказывая людей за попытку побега. И мы знаем, что, ну, командование просто не желает признавать, что вообще существует такая проблема дезертирства, да, если будет вынесено решение судебное, будет вынесен приговор, ну, это как бы признание факта того, что человек сбежал из армии, хоть и был пойман, но это все равно признание факта дезертирства, да, у нас, по мнению руководства Минобороны, по мнению руководства страны, все прям стремятся в армию, а не дезертируют из нее. Поэтому, собственно, существуют такие сборные пункты, в которых людей разными способами, в том числе насильственными, да, их вовлекают обратно на фронт.
Да, но в данном случае же речь идет и о людях, которые серьезно ранены, о людях, которые просто сейчас не могут никакой пользы предоставлять для вооруженных сил, ну, просто потому что у них, например, нет конечностей, или потому что они до сих пор передвигаются на костылях, ну, и, в общем, не могут ни оружие держать, ни окопы копать. В чем смысл этих-то людей отправлять на войну?
Ну, мы знаем, что это не является для Минобороны какой-то причиной, да, отправлять людей домой, их демобилизовывать или списывать. То есть, когда уже совсем, не знаю, нету рук, ног, и человек не может самостоятельно двигаться, наверное, да, такого человека спишут. Да. Мы знаем, что людей даже там, без глаз, без одного там глаза его отправляли в штурм. И людей с заболеваниями ВИЧ, гепатитом, которые в нормальное мирное время в армию бы просто не... Они бы не просто не попали. Сегодня они являются вот таким вот мясом, что ли, для российской армии, которое оно использует в таких вот мясных штурмах, которые, ну, в которых люди практически 90% они погибают.
Если ну, это просто бессмысленная утилизация собственного населения.
Получается. Ну, как и вся, да, как и вся война, которая сейчас происходит, да, это утилизация населения, конечно.
Ну, вот смотрите, это же история уссурийская, далеко не первое сообщение о пытках военнослужащих, которые отказываются возвращаться на фронт. Сейчас речь идет конкретно о так называемых сочниках, ну, тех, кто самовольно оставил часть. А до этого мы слышали о ямах, каких-то секретных тюрьмах в так называемых ЛНР и ДНР, об издевательствах над мобилизованными в Нижегородском Мулино. Это что, уже стало системой?
Да, это система, даже законодательство подгоняется вот под эти, так скажем, ямы, пыточные ямы, да, то есть там яма Зайцева, они уже никакие не секретные.
А насколько сильно процветает вымогательство вот в историях, подобные уссурийской? Потому что там уже сообщалось, что как бы командование предлагает откупиться вот этим людям от возвращения на фронт, но там какие-то называются суммы, ну, довольно неподъемные для обычных людей.
Ну, вымогательство – это, на самом деле, база, мне кажется, сейчас вот российской армии. То есть, если вы вдруг думаете, что вы, подписав контракт, вы заработаете, и все будет у вас хорошо, это не так. Вы попадаете просто в, соответственно, в рабство своих командиров, командиры на вас наживаются, вас заставляют снимать ваши зарплаты, ваши первые выплаты, да, вот которые самые большие за подписание контракта. И, соответственно, вы попадаете просто в рабство, и если вы этого не делаете, с вами расправляются. Да, если это происходит вдали от фронта, то это происходит таким вот образом, через пытки, через ямы, через какой-то такой беспредел. Если это происходит на фронте, да, то, соответственно, вас просто отправляют на ноль, на самый передний край фронта, и, соответственно, у вас там шанс выжить очень маленький, и, скорее всего, вы погибнете.
А понятны ли какие-то расценки, есть ли какие-то фиксированные, не знаю, для того, чтобы уйти в отпуск, для того, чтобы откупиться от возвращения на фронт после того, как ты, не знаю, пролежал в госпитале, пролечился, получив ранение. Есть ли какой-то, условно говоря, прейскурант?
Ну, это, опять же, нету какой-то вот средней температуры, да, мы не можем сказать, что вот есть какая-то устоявшаяся сумма, за которую можно откупиться, да, это все зависит от руководства, от его жадности и возможности, да, манипулировать, да, возможности безнаказанно угрожать, да, или там пускать в расход, как они это делают уже на фронте. Где-то люди откупаются, покупая там дроны, амуницию, где-то это происходит натурально деньгами, да, то есть не товарами. Вот. То есть это везде происходит по-разному, в зависимости от фантазии и распущенности руководства.
Хочу сейчас коснуться того, чем занимается ваш правозащитный проект «Идите лесом». Я так понимаю, что вы в том числе помогаете людям каким-то образом избежать участия в этой войне. Скажите, пожалуйста, а человеку, который уже оказался вовлечен в эту историю, условно говоря, дезертировать проще с фронта из-за ленточки, как-то там спрятаться и найти помощь и защиту? Или это можно сделать, вот когда ты уже самовольно оставил часть, и просто там главное не попасть в руки, я не знаю, кто это, военная комендатура, кто ищет этих людей, полиция, кто ищет людей, которые сбежали со службы?
Да, военная полиция, да, в основном, да. Проще, конечно, сбегать на территории Российской Федерации, да, то есть не на оккупированных территориях, потому что здесь хотя бы за пределами вот этих вот сборных пунктов можно опираться на какой-то закон где-то, да, не везде, опять же. Поэтому если у вас есть возможность не попадать на оккупированные территории и сбежать до этого, то, конечно, стоит это делать.
Координатор отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта «Идите лесом» Антон Горбацевич был на связи с программой «Человек имеет право». Аресты, пытки, выбивание признательных показаний и, как результат, масштабное дело о создании террористического сообщества. Речь о так называемом «Тюменском деле», которое уже более полутора лет рассматривает Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. По версии обвинения, молодые люди из разных городов изготавливали взрывчатку и готовили теракты, чтобы свергнуть власть в России. По версии защиты, дело полностью сфабриковано, признание выбито под пытками, и никакого террористического сообщества не было. Несмотря на то, что приговора еще нет, государство уже фактически объявило террористами Никиту Олейника, Данила Чертыкова, Дениса Айдына и Юрия Незнамова. Их имена внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Эта история началась в Тюмени 30 августа 2022 года, когда сотрудники патрульной службы обратили внимание на двух молодых людей, которые шли вдоль дороги. Это были Кирилл Брик и Денис Айдын. Полицейские заподозрили в них наркокурьеров и остановили для проверки. Но при осмотре нашли не наркотики, а самодельную петарду. Айдын и Брик объяснили, что собрали ее из простых, доступных всем веществ и шли на пустырь проверить, как она сработает. Но патрульных это объяснение не удовлетворило. Парней задержали и отвезли в отдел по борьбе с экстремизмом, где, по их словам, начали бить, пытать и угрожать изнасилованием, требуя признаться в подготовке теракта и назвать имена сообщников. Под пытками Брик и Айдын подписали все, что от них требовали, и назвали имена знакомых из Екатеринбурга и Сургута. Так задержали еще четверых – Никиту Олейника и Романа Паклина в Сургуте, а также Данилу Чертыкова и Юрия Незнамова в Екатеринбурге. Они в тот момент и не подозревали, что их уже вписали в какую-то группу и объявили террористами. При обысках ни у кого из них не нашли ни оружия, ни взрывных устройств, ни планов терактов. Изъяли обычные вещи – книги по политфилософии, компьютеры, телефоны, спортивный инвентарь, перчатки, ножи для походов. Все это следствие представило как вещественные доказательства. По словам задержанных и их адвокатов, как и в Тюмени, людей избивали, пытали током, душили. Так один за другим появились протоколы признаний, написанных как под копирку. В них были одинаковые фразы, одинаковые логические ошибки и даже одинаковые опечатки. В жизни все шестеро были знакомы, увлекались идеями анархизма и были читателями либертарной библиотеки, основанной Никитой Олейником. По версии же следствия, он основал не библиотеку, а межрегиональную террористическую организацию. В итоге всех задержанных обвинили в заговоре с целью свержения власти и приготовления к теракту. Следствие заключило, что Никита Олейник был организатором преступной группы, вербовал новых участников и давал указания. Дениса Айдына и Кирилла Брика назвали взрывотехниками. Данил Чертыков, вероятно, потому что работает ветеринарным хирургом, оказался ответственным за медицинское обеспечение группы. Юрию Незнамову отвели роль дизайнера, который, по версии следствия, создавал логотип организации и собирал для нее деньги. Роману Паклину приписали проведение встреч, поиск мест для тренировок и участие в создании манифеста. Он появился в деле только после того, как Кирилл Брик согласился сотрудничать со следствием и заявил, что такой документ якобы существует. После чего следователи нашли в компьютере документ, который получил название «Концепция АНВ» – «Авангард народной воли». Впоследствии «Авангард народной воли», про который прежде никто никогда не слышал, внесли в реестр террористических организаций, а всех обвиняемых в список террористов Росфинмониторинга. Весной 2024 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга начал рассматривать это дело по существу. Никита Олейник, Даниил Чертыков, Денис Айдын и Юрий Незнамов категорически отказываются признавать вину. За полгода прошло 42 заседания. Ожидается, что в ближайшее время суд завершит допрос свидетелей обвинения и слово перейдет защите. Дело Кирилла Брика, который сотрудничает со следствием, выделили в отдельное производство. В 2024 году его приговорили к 8 годам строгого режима. Также в отдельное производство выделили и дело Романа Паклина, которого пытали настолько тяжело, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Отказала рука, появились боли в сердце, а психическое состояние ухудшилось настолько, что врачи признали, что участвовать в следствии он не может. Паклин почти год провел в психиатрической больнице. Позже медики решили, что он в состоянии участвовать в слушаниях, и с января 2025 года суд рассматривает его дело отдельно.
Вот как тюменское дело комментирует бывший политзаключенный Денис Казак.
Большинство фигурантов тюменского дела, они связаны с собой исключительно лишь только из-за общих политических убеждений и тем, что они все были участниками антифашистского движения, так как в большинстве своем никаких иных у них связей, в принципе, они отсутствовали. И все строилось исключительно только на личной дружбе по отдельным ребятам. По факту то, что происходит сейчас, тюменское дело, это продолжение того, что уже было, то есть репрессии российского государства против участников анархистского движения. Это мы уже видели на фоне того, когда в 2018 году происходило дело сети. До этого было также дело Нового Величия, и самых ранних также можно вспомнить в 2009 году, это так называемое дело автономной боевой террористической организации. И разница лишь только в том, что в настоящий момент тюменское дело происходит на фоне войны в Украине и на фоне полного, грубо говоря, закручивания гаек на территории Российской Федерации и репрессий против всех неугодных.
А вам известно, почему группа поддержки подсудимых по тюменскому делу утверждает, что оно все сфабриковано и строится в основном на показаниях одного из обвиняемых, Кирилла Брика, который заключил со следствием соглашение, он уже осужден к 8 годам строгого режима, но что вот если бы не его согласие сотрудничать, не его показания, то, может быть, это дело и развалилось бы.
Тут стоит взять во внимание то, что с самого начала того, когда начали задерживать ребят, это было с 30 августа по 1 сентября 2022 года, все нынешние участники тюменского дела подвергались пыткам и иным видам жестокого обращения. И на основе как раз-таки этих самых сфабрикованных показаний, большинство из которых даже, в принципе, ничего не давали, по воспоминаниям многих фигурантов им просто выдавали бланк, грубо говоря, листа, на котором они должны были расписаться. И впоследствии уже сами оперативники Центра Э записывали нужные им показания. А что касается Кирилла Брика, то да, он один из самых, ну, по факту он единственный человек, который заключил досудебное соглашение и оговорил своих товарищей, в том числе и на основе его показаний как раз-таки и легло уголовное дело против ребят, которое поступило спустя 2 года после их задержания 3 мая 2024 года.
А на каком этапе судебное разбирательство сейчас? Ну вот понятно, что там 42 заседания, чуть больше, может быть, за 1,5 года. Когда ждать окончания судебного следствия и приговора?
В настоящий момент сторона обвинения допрашивает своих, скажем так, вот свидетелей и создает полноценные обвинительные протоколы для того, чтобы их предоставить судье. И лишь только после этого начнут действовать наши адвокаты наших подопечных ребят в защиту, также собирать доказательства и компромат. К этому просто стоит еще отнести то, что дело Ромы Паклина, одного из фигурантов данного уголовного дела, было выведено в отдельные рамки, так как нахождение в тюремных условиях и после того, когда он подвергался жестоким пыткам, у него начались физические и психические, ну, грубо говоря, подорванное здоровье, из-за чего его дело рассматривают отдельно. Также спустя 13 дней после того, когда в суд поступило дело, по существу его начали рассматривать, было признано террористической организацией так называемый концепт авангарда народной воли, связанной с фигурантами тюменского дела, при том, что данного названия не фигурировало даже в самых первых показательных показаниях ребят, которые были выбиты под пытками. Что если читать именно комментарии наших подопечных ребят о том, чему они подвергались, и на то, насколько это было жестоко, и лишь только на основе этого, то, что это репрессии против, грубо говоря, людей, которые не совершили практически ни одного, никакого преступления, и даже не было никаких подобного масштаба мысли о захвате государственной власти, банально потому, что люди тоже все грамотные понимают, что это, в принципе, невозможно, и даже осуществить такого пытаться не стоит, и то, что все упиралось исключительно только в то, что у них были определенные политические убеждения, в которые они верили. И на основе этого с этим делом, как и со всеми остальными делами, как репрессиями против антивоенно настроенных россиян, против российской оппозиции в целом, можно подытожить то, что это ненормально, то, что и такого происходить не должно.
Рассказал бывший политзаключенный Денис Казак. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией руководитель проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал» Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте. Я знаю, что «Мемориал» отслеживает ход подобных дел и пытается каким-то образом собирать статистику. Подскажите, пожалуйста, а что не так вот конкретно с этим делом, с тюменским делом?
Ну, как минимум, там задокументированы пытки, вполне убедительно задокументировано принуждение с помощью насилия к даче признательных показаний, в общем, совершенно для нас очевидно. Кроме того, там, конечно, фактура заключается в том, что действительно у двух человек была взрывчатка. И они с этим не спорят, а это действительно так. И это позволяет дальше вокруг этого выстраивать следствие, а теперь суду, конструкцию большого заговора, который направлен на свержение власти, террористические акты и так далее. Но вот кроме этой взрывчатки, собственно говоря, судя по всему, ничего и нет.
Ну, когда вы говорите, простите, когда вы говорите о взрывчатке, то здесь просто важно пояснить. Речь идет о самодельном взрывном устройстве. В общем, сами обвиняемые говорят, что это была петарда, которую они создали из подручных средств, которые есть в свободной продаже, и им было просто любопытно посмотреть, как вот это сработает. А следствие это представляет как раз как действительно серьезный такой взрывной инструмент для подготовки терактов.
Ну, тут сложно оценивать, петарда это или не петарда, то есть, так или иначе, это, ну, с точки зрения экспертизы, с точки зрения правоприменительной практики и стандартов оценки взрывчатых веществ, вот взрывчатое вещество, устройство, да, самодельное, но, тем не менее, это наказуемо. Угу. То есть, об этом, в общем, нет принципиального спора. Но вокруг этого выстраивается конструкция террористического сообщества там, для удобства еще там, наркотики пытаются совершенно безосновательно сильно действующие лекарственные средства, то есть дополнительную статью вводят, криминализуют законное хранение оружия. И все это, ну вот очень похоже, например, на там, дело сети. Пензенское, питерское дело сети, в которых вот так же, в общем, мало знакомых с собой людей, между собой людей, которые связаны были каким-то идеологическим сходством, вполне законным, то есть там принадлежностью к левому анархистскому, антифашистскому движению, обвинили вот в наличии террористической ячейки, притом некоторые из них были даже не знакомы между собой. И тут люди из разных городов, не все друг с другом полноценно знакомы тоже. Ну, то есть, в общем, это такая классическая конструкция выстраивания из подручного материала террористического сообщества.
Вы сказали, что у правозащитников нет никаких сомнений в том, что в отношении подсудимых по тюменскому делу применялись пытки, они задокументированы. И, в общем, мы об этом слышали и от родственников, и от адвокатов подсудимых, и раньше. Скажите, а тогда, если это все задокументировано, если это есть, почему Следственный комитет отказывается расследовать жалобы на эти пытки, несмотря на то, что есть медицинские следы, есть сломанные зубы, серьезные диагнозы? Почему не хочет Следственный комитет с этим связываться?
Это риторический вопрос, вне сомнения. То есть ни в каких делах, где, к сожалению, все чаще в политических делах используются пытки, причем жестокие пытки. Бывает так, что невозможно уклониться от того, чтобы признать наличие доказательств физических повреждений, которые эти пытки повлекли. Но ни в одном подобном деле следствие и потом суд не реагируют. То есть, ну, понятно, что все они являются не независимыми органами, а частями, шестеренками карательной машины, и не в их интересах признавать какие-то преступления со стороны других шестеренок этой машины. А принудить их к тому, чтобы они исполняли свои обязанности, возможности нет.
Угу. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, тюменское дело – это уже такой типичный случай преследования каких-то активистов в рамках борьбы с инакомыслием, условно говоря, в России последних лет? Или все-таки вот эта история с придумыванием какого-то террористического сообщества, о котором раньше никто никогда не слышал, это единичный инцидент, и гораздо проще было бы поодиночке пересажать неугодных, чем устраивать эту историю с целой группой?
Ну, я думаю, что скорее это все-таки речь идет об инерции еще до военных практик, то есть дело все-таки в самом начале полномасштабной войны возбудили. Вот аналогия с делом сети, в каком-то смысле с делом нового величия, тут есть. Но, в принципе, сейчас, конечно, такие трудоемкие дела государство не пускается. То есть сфабриковать дело о терроризме, приготовление к террористическому акту гораздо проще. И нет необходимости в таких сложных конструкциях. Все-таки дело вот уже идет только в суде полтора года, а с момента задержания уже прошло там, почти 4 года. Это необычно, и система старается, мне кажется, сейчас свои ресурсы так не тратить. Тем более, что любое высказывание может быть сейчас основанием для уголовного преследования. Можно сфабриковать, можно подбросить что-то. Это все делается гораздо проще. Угу. Скорее, это не обычное дело, это такой анахронизм, остаток от предыдущей довоенной эпохи.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Руководитель проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидец был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Сергей. Вместо торжественной выписки из роддома – похороны. За новогодние праздники в роддоме номер 1 города Новокузнецка погибли 9 новорожденных детей. Как пишет издание «ШОТ», родителям выдали заключение. Малыши умерли от неонатальной инфекции, которую получили по вине врачебного персонала. Главврач больницы, а также исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации интенсивной терапии новорожденных задержаны. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности. Другие пациенты этого роддома говорят, в больнице систематически нарушались медицинские правила, персонала не хватало, а роды иногда принимали не врачи и акушерки, а санитарки.
Главврач болел ОРВИ, а в роддоме не было иммуноглобулина. Выяснилось на заседании суда после возбуждения дела о гибели 9 новорожденных в Новокузнецкой городской клинической больнице номер 1. Кроме руководителя медучреждения Виталия Хераскова, в роддоме болели 2 медсестры. Но они, как пишут местные СМИ, ушли на больничный сразу после появления симптомов. Сам Хирасков допустил, что со стороны медперсонала были нарушения, но не исключил, цитата, наличие у детей внутриутробных инфекций. По словам главврача, о смертях в роддоме, первая из которых произошла 4 января, он узнал только спустя 4 дня. О нарушениях в больнице стало известно из показаний сотрудника Роспотребнадзора. Среди прочего, он отметил отсутствие записей и стоящий открытым флакон с лекарством. А вот какие отзывы о больнице собрали наши коллеги из проекта «Сибирь. Реалии».
Я рожала и стоя, и лежа, уже почти в бессознательном состоянии. Анестезиолог заметил, что воды отошли почти сутки назад. Только тогда сделали срочное кесарево. Сын несколько дней был с сиреневым лицом.
Ко мне никто не подходил. Раскрытие посмотрели, уже 4 сантиметра. Меня перевели в родовую палату. И там начался ад. Я ходила по коридору, стонала, выла от боли. Выходил главный врач и кричал: «Ты, конченая, мешаешь спать». А у меня уже ребенок выходил.
Несколько женщин рассказали об осложнениях у детей после родов в больнице номер 1 Новокузнецка. У одного младенца диагностировали гипоксию и травму шейных позвонков. У другого судороги необъяснимая этимология. Невролог из Кемерово признала, что это родовая травма, но отказалась фиксировать причину в медицинской карте, ссылаясь на врачебную этику. Сестра одной из рожениц, у которой начались схватки на раннем сроке, рассказала, будто бы младенцу и ее племяннице оторвали руку. Девочка умерла.
Во время родов на потугах ребенок еще не вышел. Он рождался живым. Он был на момент родов живым, но они вырвали его. Просто вырвали ребенка из моей сестры. И когда они вырвали этого ребенка, они оторвали девочке руку, и ребенок умер.
Другие женщины рассказывали, что иногда роды принимали не врачи, а медсестры и даже санитарки. Кроме того, персонал больницы выпивал. Это косвенно доказывает и фотография акушерки Марии А., которую она опубликовала в соцсети в канун Нового года. В отделении роддома накрыт стол. На нем бутылка алкоголя. Кроме главврача больницы Виталия Хераскова, задержан исполняющий обязанности заведующего реанимации новорожденных Алексей Эмих. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности. Новую должность Эмих получил за день до задержания.
Я созвонилась с доктором медицинских наук, врачом-эпидемиологом Михаилом Фаворовым и попросила его прокомментировать ситуацию в Новокузнецком родильном доме номер 1. Михаил Олегович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что произошло в родильном доме номер один города Новокузнецка. Это какое-то трагическое стечение обстоятельств, ну вот такая случайность, или это, ну, естественное развитие ситуации и халатность врачей?
Вопрос как раз самый главный, потому что когда у вас за месяц сообщено о том, что погибло 9 детей, это не значит, что погибло 9, потому что кого-то могли записать на другие болезни, или, допустим, кто-то, кто умер от каких-то, ну, не знаю, травмы, да, допустим, мог быть списан на это. Короче, это очень серьезное происшествие, которое, конечно, нуждается в серьезном расследовании, но не только, так сказать, силовых структур прокуратуры и полиции, но и эпидемиологов. Потому что именно эпидемиологи могут расследовать это с точки зрения, что же на самом деле, извините за эту шаблонную фразу, на самом деле произошло. Так мы знаем, что за месяц было сообщено, недавно было сообщено, не в течение месяца, а недавно. То есть, видимо, я понимаю, что накопилось это, ну, не знаю, раздражение, накопилось это горе, или, в общем, каким-то образом это вырвалось из-под контроля главного врача. И, соответственно, это привлекло к себе очень большое внимание. В чем там еще дело? Там еще дело, что это, допустим, не отравление, потому что там еще 37 детей лежали, прошли через реанимацию. Чего это они прошли через реанимацию? Значит, они тоже что-то там с ними было со здоровьем. Да? И таким образом понятно, что это определенный процесс. Я разделяю мнение Геннадия Григорьевича Онищенко, как неудивительно, этот бывший первый, так сказать, главный санитарный врач, да, Российской Федерации, единственный, кто из эпидемиологов высказался. Где остальные? Они вообще как воды в рот набрали, хвост поджали. Вообще ужасная ситуация. Так вот,
а вообще есть смысл говорить в этой ситуации об эпидемии? Ведь чиновники, например, кузбасские, говорят, что ну, эти дети и так все были очень тяжелые. Они же лежали в реанимации, они были недоношены. И поэтому вот они и умерли, а не потому что что-то не то. Что вам дает сигнал к тому, что
могут сказать, что мамочки были плохие, не ухаживали.
Речь идет о какой-то инфекции внутри больничной.
Конечно, речь идет об инфекции. Онищенко правильно совершенно сказал. Это совершенно очевидная вспышка внутрибольничной инфекции. Он думает, что это стафилококк. Я не очень уверен. Тем более, что он связывает это с наличием пневмонии у кого-нибудь из работников роддома. Я думаю, что потому как медленно развивалась эта гибель детей, один заболел, погиб, другой, третий целый месяц. Это скорее типа что-то панориция. Вы представляете, если есть панориция у медсестры, и она ходит там, надев напалечник от одного ребенка к другому. Панориции, они не лечат внутренними использованиями антибиотиков, они мажут мазью. Таким образом, еще и эти стафилококки оказываются еще и антибиотикоустойчивы. Но опять, это мои, так сказать, размышления, это надо серьезно расследовать. А то, что чиновники сообщают, что все дети родились мертвые, и еще вообще они там их спасать не надо было, это кто же в этом сомневался? Это же не они виноваты, это же ясно. То есть это полное безобразие. Почему тогда получается, что за этот месяц младенческая смертность в данном роддоме, это примерно 38 на тысячу? А почему во всех остальных роддомах она 0,5, там, 1 на тысячу? Это что, все дети там, которые рождались, все были недоношены? Ну, в общем, короче, это выдумки полные, это даже говорить не о чем. Ну, а что им еще делать? Это подсудное дело. Гибель новорожденных в роддоме в современное время – это сроки. Естественно, они будут придумывать все, что угодно. Но, так сказать, тут уже вопрос чисто государственный, какова будет избрана политика и каким образом этот вопрос будет решаться. Самое главное.
В числе комментариев
такой... да, пожалуйста.
К этой ситуации можно было слышать робкие предположения какой-то существующей внутрибольничной инфекции в этом роддоме. О. Скажите, да. пожалуйста, а вообще насколько это серьезная проблема в современном мире для медиков, внутрибольничная инфекция? При каких условиях ей удается противостоять, особенно там в реанимационных палатах, ну, не только в России, но и в мировой практике. Что с этим делают? Как борются?
Главная возможность предотвращения внутрибольничной инфекции – это так называемый госпитальный контроль. Госпитальный контроль подразумевает систему мер. Это не что-нибудь одно «мойте руки перед едой». Это гораздо более... глубокое и широкое понятие, которое включает, ну, наверное, тысячи перемен. То есть, как надо проверять медперсонал, как нужно проверять наличие циркуляции микроорганизмов внутри больницы, как надо проверять, эти микроорганизмы являются ли они патогенными, не являются патогенными, устойчивыми, неустойчивыми и так далее. Это очень-очень сложное мероприятие. Оно прекрасно описано, оно применяется во всех странах, но поймите, в чем проблема, что в тех странах, где дисциплина, ну, так скажем, не очень сильно натянута, то, соответственно, борьба с тем, чего нет, а ведь пока у вас нету летальных случаев, у вас же нету этой инфекции, постепенно, так сказать, снижается. Постепенно, то есть, ну, вот тут же в комментариях мне, когда я разбирал эту вспышку, мне написали, что вот какая-то мамочка, что к ним пришла, в другом роддоме, пришла уборщица и принесла ведро с надписью «туалет» и начала тряпкой возить по полу. Понимаете? То есть это очень... требующий внутренней дисциплины процесс. Потом вот во всей этой истории что-то тут не так. Я вам честно скажу. Потому что из тех очень мало кадров, которые я смог посмотреть из интернета, почему-то одни мамочки лежат в каких-то ужасных условиях, в этом же роддоме, а другие вполне приличных. Я думаю, что вы понимаете, что тут мог быть еще какой-то фактор, который мы не учитываем. Надо посмотреть, если бы я был расследователь, я бы посмотрел уровень социального состояния тех семей, где дети погибли, и тех, которые там же были, не погибли, и сделал бы так называемый случай контроль, что никто этого не даст делать. Сейчас попытаются всячески, как только можно, это дело замазать. Эта вся ситуация, мне кажется, возникла, во-первых, потому что ослабленный госпитальный контроль, во-вторых, потому что не было сообщено и не было, так сказать, вынесено на публику сразу первый же случай. И в-третьих, потому что там все было внутри, у них своя реанимация, этот ребеночек заболел, его в свою реанимацию отвезли, там он умер, свой морг туда-сюда, и, в общем, каким-то образом это дело прикрыли.
А вот как трагедию в Новокузнецком родильном доме номер 1 в своем телеграм-канале комментирует юристка и правозащитница Алена Попова.
По ситуации с этим перинатальным центром или родильным домом номер 1 в Новокузнецке надо понимать следующее. Вот в регионе Кемеровская область, Кузбасс, закрываются родильные дома в разных абсолютно поселках, вообще поселениях. И оттуда женщины по 4-5 часов, в том числе по серпантину, в тяжелых погодных условиях тоже, вынуждены были добираться именно до этого родильного дома. Значит, вопрос... А чего по региону закрываем родильные дома, если с каждого утюга вопим и кричим, рожайте больше, демография – это наш приоритет, давайте рожайте, мы позаботимся о ваших детях будущих. Конечно, о вновь родившихся детях государство считает, что будет лучше заботиться, чем о тех, кто уже давно родился. Я постоянно говорю, что надо держать в голове, какое количество детей в России находится за чертой бедности. Что за чертой бедности у нас проживают в основном как раз семьи с детьми, мамы с детьми. Дальше. Значит, за последние 2 года этому перинатальному центру было вынесено более 170 предписаний. Что такое предписание? Что-то нарушено, это надо починить. Да, если вы зайдете и публично почитаете отзывы, значит, почитайте публичные отзывы женщин, которые там рожали, вы увидите колоссальное количество акушерского насилия. И давят на живот, ребенка выталкивают, и чуть ли не руки отрывают ребенку. И чуть ли не рожать приходится стоя и в болях. И это постоянное хамство, и врачи специально ускоряют роды. Это я все перечисляю, что есть в отзывах, чтобы женщины не рожали ночью, потому что врачам не хочется принимать роды ночью. То есть они искусственно стимулируют преждевременные роды. В общем, много всего, что там написано, это все, естественно, надо проверять. Но так или иначе, акушерки, которые работают на определенной ставке. Что это за ставка? Как в регионе вообще нехватка врачей? И давайте спросим, куда у нас резко делись все врачи в целом, не только из этого региона, да, куда их государство направляет всех этих врачей. Вот государство, ведущее войну, еще раз повторю, которое из каждого утюга кричит: давайте секвестируем репродуктивные права женщин, запретим аборты, нам аборты не нужны, потому что значит надо, чтобы женщины мамами были, больше рожали, вот так вот закрывает родильные дома, во-первых, не заботятся о том, в каких условиях женщины рожают, не заботятся об акушерском насилии. Значит, вот проект «Не одна» начал великолепную инициативу совместно с правозащитниками. Низкий поклон всем, кто участвует в этой инициативе. Называется «Точка отчета», где в случаях акушерского насилия оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь. Это очень важно. И женщины должны чувствовать, что они не одни, особенно когда они находятся в самом уязвимом положении. То есть когда ты рожаешь или вынашиваешь нового человека, ты находишься в уязвимом положении, и тебе нужна большая защита. И мамочки об этом пишут, и системка никак на них не реагировала. Вот это я бы держала в голове. И второе, что я тоже бы держала в голове, это то, что одно там висят эти плакаты, будет зайка, найдется и на лужайку, вот этот совершенно кошмар. Вот вы главное родите, а дальше уже мы о вас позаботимся. Чтобы вы родили, как минимум, система должна позаботиться о том, чтобы не закрывались родильные дома. То есть система тратит все на войну и ничего на родильные дома, которые закрываются реально. Еще раз повторюсь, просто прочитайте, что женщинам приходится добираться часами и в том числе по серпантину в положении рожать до вот такого вот родильного дома, о котором мы сейчас говорим. И третье, важно тоже подчеркнуть, и это тоже бы я на подкорке держала и постоянно бы про это говорила, что на фоне всего вот этого кошмара государство бесконечно урезает репродуктивные права женщины, ставит женщин в ситуацию, когда просто не остается выбора, когда у тебя и репродуктивных-то прав не остается, начиная от истории с абортами, заканчивая всеми этими днями тишины, вообще давлением на врачей о том, что нельзя вообще ничего говорить, кроме как рожайте, рожайте, рожайте. И вот если мы сложим три этих истории, значит, родильные дома закрываются, акушерское насилие колоссальное, и репродуктивные права изрезаны, урезаны, сокращены, и вообще их хотят отобрать, мне так думается, что мамы, женщины и вообще, да и все, должны открыть глаза и начать бороться за то, чтобы любое насилие и любое мракобесие было остановлено. Иначе, конечно, подвергается огромной опасности жизнь новорожденных, как мы сейчас видим.
Это был комментарий юристки и правозащитницы Алены Поповой. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».